Алташина Вероника Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежных литератур. Лекция первая. XVII век как историческая и культурная эпоха. Гораздо более скромный, вовсе не сознававший своего всемирно-исторического значения, XVII век поднялся в умственном отношении на высоту, которая никогда не достигалась прежде и осталась недоступную для последующих веков, утверждал Василий Розанов, полагая, что именно 17-е столетие занимает центральное положение в новой истории, ибо в нем завершались или начинались почти все главные течения. Кризисность, переходность – главная черта этой эпохи, когда рушатся вековые устои, обнаруживают свою несостоятельность, считавшиеся непреложными истины, происходит изменение политических формаций, начинается эра капиталистической экспансии, меняется картина мира. Доминирующим становится ощущение сложности и противоречивости жизни, дисгармонии бытия, неясности положения человека, мыслящего тростника, предоставленного самому себе, заблудившегося в мироздании, по словам французского философа Блеза Паскаля. Утверждение абсолютизма во Франции, укрепление феодализма в Испании, Италии, Германии и революционные изменения в Нидерландах и Англии, где буржуазные отношения становятся преобладающими. Окончательное торжество гелиоцентрической системы в трудах Галилея и Кеплера с признанием Земли рядовой планетой. Активное развитие Колумбова обмена, перемещение растений, животных и людей из нового света в старый и наоборот, приведшее к радикальному изменению экосистемы. При рассмотрении исторического процесса в направлении стрелы времени точки бифуркации оказываются историческими моментами, когда напряжение противоречивых структурных полюсов достигает наивысшей степени, и вся система выходит из равновесия, писал Юрий Михайлович Лотман. И такой точкой бифуркации, с характерными для нее бурлениями и бурями, флуктуациями, когда предсказуемое течение процессов нарушается, а предсказание будущего становится невозможным, оказывается 17 век. И это в равной степени проявляется в политике, науке, философии и искусстве. Начавшись с буржуазной революции в Нидерландах 1566-1609 годов, медленно протекавшей на протяжении трех десятилетий, сочетавшей национальную борьбу против абсолютистского господства Испании с антифеодальной борьбой, 17-е столетие завершается славной или бескровной английской революцией 1688-89 годов, государственного переворота, совершенного быстро и эффективно, результатом которого стали глубокие реформы, заложившие основу политической и хозяйственной системы страны, приведшие к стремительному взлету Англии, к ее превращению в могучую мировую державу, образец для подражания в Европе. Однако наиболее важные последствия для европейских стран имела буржуазная революция в Англии, начавшаяся в 1641 году, в результате которой произошел переход от абсолютистской монархии к конституционной, в стране начался промышленный переворот и процесс перехода к капиталистическим отношениям, заторможенный после реставрации монархии в 1660 году и начавшийся с новой силой после 1688 года. В это же время во Франции, благодаря энергичной деятельности премьер-министра Людовика XIII, кардинала Ришелье, последовательно проводившего политику централизации, продолженную Мазарини, и в особенности королем Людовиком XIV, который правил страной с 1638 по 1715 годы, утверждается абсолютизм. Франция превращается в самое крупное и мощное национальное государство. На смену анархии, хаосу периода религиозных войн приходит дух дисциплины и строгой регламентации, распространившейся на все сферы жизни. Правление короля Солнца, которому приписывают слова «государство – это я», названное «великим веком», утверждает непререкаемый авторитет Франции в Европе. В Испании абсолютизм утвердился еще в XVI веке при короле Карле I, который в 1519 году под именем Карла V становится также императором Священной Римской империи, межгосударственного образования, объединявшего многие территории Европы с 962 по 1806 годы. Однако уже с середины XVI века начинается экономический упадок страны, вызванный непрекращающимися войнами, непомерными налогами и тратами. Гибель непобедимой армады во время англо-испанской войны 1587-1604 годов, неудачное вмешательство в религиозные распри во Франции, участие в 30-летней войне 1618-1648 годов, последней крупной религиозной войне в Европе, затронувшей почти все европейские страны, последствия которой оказались катастрофическими, приводит страну к глубочайшему экономическому упадку, политическому кризису и усилению идеологической реакции. К началу века Германия еще не преодолела феодальную раздробленность и политическую децентрализацию. Так называемая Священная Римская империя германской нации представляла собой искусственное государственное образование из 296 феодальных княжеств, вольных имперских городов и мелких феодальных владений. Следствием политической раздробленности была экономическая и социальная отсталость. Положение Германии еще более ухудшилось в результате 30-летней войны, проходившей по большей части на немецкой территории и ставшей подлинной национальной катастрофой. Официальной причиной войны была религиозная вражда между католиками и протестантами, представленная противостоянием Протестантского союза и Католической лиги. Но истинные причины этого общеевропейского конфликта носили политический и экономический характер. Кризис абсолютизма в Англии и его укрепление во Франции, упадок Испании и расцвет Франции, революции и реставрации, гражданские войны и крупные международные конфликты – такова политическая картина многоликого и противоречивого XVIII века, нашедшее отражение и в разнообразии философских и научных взглядов эпохи. В XVI-XVII веках натурфилософское и схоластическое познание природы превратилось в современное естествознание, систематическое научное познание на базе экспериментов и математического изложения. В этот период в Европе сформировалось новое мировоззрение – и начался новый этап в развитии науки, связанный с первой глобальной естественно-научной революцией. Важнейшим фактором изменения общественного сознания оказывается наука, основанная на экспериментально-математическом исследовании природы, которая как раз в XVII веке переживает период своего становления. Не случайно это столетие обычно называют эпохой научной революции. Экономические потребности, расширение мануфактурной промышленности, развитие экономики и торговли способствовали бурному подъему точных и естественных наук. В XVII веке завершился переход от поэтически целостного восприятия мира к собственно научным методам познания действительности. Девизом эпохи можно назвать слова Джордано Бруно, сказанные на ее пороге: единственным авторитетом должны быть разум и свободное исследование. Это было время великих открытий в математике, астрономии, различных областях физики, время Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница, Гюйгенса, заложивших основы последующего развития научного познания мира. Важнейшим достижением научного познания является переход от геоцентрической системы Птолемея к гелиоцентрической, научно обоснованной Галилеем и Кеплером. Итальянский ученый Галилео Галилей, годы его жизни 1564-1642, первым направил зрительную трубу в небо, превратив ее в телескоп, и получил новые научные данные, ставшие основой ряда астрономических открытий, утвердивших идею гелиоцентрической системы мира, за что он был подвергнут суду Инквизиции в 1633 году и конец жизни провел в изгнании. Галилей, считавший основой познания опыт, является также одним из основателей точного естествознания. Опровергнув ошибочные положения Аристотеля, он заложил и основу современной механики, выдвинул идею относительности движения, установил законы инерции, свободного падения, движения тел по наклонной плоскости и сложения движений. Немецкий астроном, один из зачинателей астрономии нового времени, Иоганн Кеплер, годы жизни 1571-1630, устранив погрешности расчетов Коперника, открыл законы движения планет, которым подчинено и движение Земли. Идеи Кеплера и Галилея дали толчок для продуктивного развития механики, раздела физики, изучающего законы изменения положения тел в пространстве со временем и причины его вызывающие. Классическая механика, часто называемая Ньютоновой, основывается на принципе относительности Галилея и законах Ньютона. Исаак Ньютон, родившийся в 1643 и умерший в 1727 годах, английский математик, механик, астроном и физик, сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения в своем фундаментальном труде «Математические начала натуральной философии» 1687 года, более известным под сокращенным названием «Начало», самым знаменитым в истории науки наряду с началами Евклида. Ньютон разработал дифференциальное и интегральное исчисление, получившие в дальнейшем название математического анализа, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие математические и физические теории. Он утверждает, что любое физическое действие представляет собой движение материальных точек в пространстве, управляемое неизменными законами механики. Механистическая вселенная Ньютона, который был неплохим часовщиком, предстает как огромный, полностью детерминированный часовой механизм, в котором действует непрерывная цепь взаимосвязанных причин и следствий. Представление Вселенной в виде гигантской машины, основанное на утверждении, что все естественные процессы определены на механическом уровне и могут быть объяснены на основе законов физики, становится базовым для культуры XVII века. Сравнение Вселенной с часовым механизмом, Бога с часовщиком, а человека с машиной будут развиваться и на протяжении следующего, XVIII столетия, когда появится знаменитый трактат «La Métrie. Человек-машина» 1747 года. Механика и математика имеют первостепенное значение в развитии научной мысли XVII века. Однако небывалый скачок совершают в это время и науки о человеке – биология, анатомия, физиология. Так Уильям Гарвей, английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии, описал большой и малый круги кровообращения, впервые высказал мысль о происхождении всего живого из яйца. Марчелло Мальпиги, итальянский биолог и врач, один из основателей микроанатомии, открыл капиллярное кровообращение. А нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии Антони ван Левенгук, создал микроскоп, позволивший изучать микробы и кровяные тельца. С развитием науки оказывается тесно связанным развитие философии. Большинство философов были учеными, математиками, физиками, естествоиспытателями. Для понимания проблем, которые стояли перед философией XVII века, надо учитывать, во-первых, специфику нового типа науки, экспериментально-математического естествознания, основы которого закладываются в этот период, и, во-вторых, поскольку наука занимает ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и в философии на первый план выходят проблемы теории познания, гносеологии. Культ разума с одной стороны и наблюдение и опыт с другой приводит к развитию двух основных философских систем – рационализма и эмпиризма, еще одна точка бифуркации эпохи. Родоначальником эмпиризма, активно развивавшегося на протяжении столетия в Великобритании, был английский философ Фрэнсис Бэкон. Считая задачей философии создание нового метода научного познания, Бэкон переосмысливает предметы задачи науки, полагая, что цель научного знания в принесении пользы человеческому роду. Полагая, что всякое познание и изобретение должны опираться на опыт, то есть должны двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям, он разрабатывает индуктивный метод. В отличие от тех, кто видел в науке самоцель, Бэкон подчеркивает, что наука служит жизни и практике, и только в этом находит свое оправдание. Общая задача всех наук – увеличение власти человека над природой. Наука – средство, а не цель сама по себе. Ее миссия в том, чтобы познать причинную связь природных явлений ради использования их для блага людей. Бэкону принадлежит знаменитый афоризм «Знание – сила», в котором отразилась практическая направленность новой науки. С этим афоризмом, равно как и с тем, что конечной целью научного познания является господство над природой, согласен представитель классического рационализма Рене Декарт, 1596-1650 годы жизни, французский философ, физик и математик, один из родоначальников новой европейской философии и экспериментально-математического естествознания. Декарт в своем главном сочинении «Рассуждения о методе» 1637 года утверждал, что лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание, поэтому математика является главным средством познания природы. В отличие от Бэкона, он апеллировал не к опыту, а к знанию. В основе научного метода Декарта – сомнение как средство построения прочного знания. В познании нельзя доверять чувствам. Нет ничего истинного, пока в этом не убедился разум. Декарт считал абсолютно несомненным суждение «мыслю, следовательно, существую» «cogito ergo sum». Метод научного познания Декарта – дедукция. Ученый требовал положить в основу философского мышления принцип очевидности или непосредственной достоверности, тождественный требованию проверки всякого знания с помощью естественного света разума, вложенного в человека Богом, существом совершенным и всемогущим. Будучи убежденным в том, что мир представляет собой гигантскую систему тонко сконструированных машин, Декарт полагает, что автоматом является и человеческое тело, машина, которая, будучи создана руками Бога, несравненно лучше устроена и способна к более удивительным движениям, нежели машины, изобретенные людьми, пишет он в рассуждении о методе. Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанций – духовные и материальные. Нематериальная субстанция имеет в себе идеи, которые присущи ей изначально – они приобретены в опыте, а потому в XVII веке их называли врожденными. К врожденным Декарт относил идею Бога как существа всесовершенного, затем идеи чисел и фигур, а также некоторые общие понятия, которые он считал воплощением естественного света разума. Обычаю и примеру, традиционным формам передачи знания – Декарт противопоставлял знание достоверное. Принцип субъективной достоверности означал установку не на усвоение чужих мнений, а на создание собственных представлений. Сомнение должно расчистить почву для построения рациональной культуры, в основе которой лежит его метод, новое средство познания, которое сделает людей как бы господами и владетелями природы. Научное знание, согласно Декарту, должно быть построено как единая система, в то время как до него оно было собранием случайных истин. Декарт пытался создать философию нового типа, которая опиралась бы на фундамент конкретного знания. Влияние Декарта на развитие философии и науки 17-18 веков было глубоким и многосторонним. Учение самого философа и направление философии и естествознаний, продолжившее его идеи, получило название «картезианство» от латинизированной формы его имени. В русле идей Декарта формировалось и учение Бенедикта Спинозы. Дуализм Декарта послужил исходным пунктом концепции оказионализма Николя Мальбранша. Рационализм Декарта явился одним из источников философии просвещения 18 столетия. Слабым пунктом учения Декарта был неопределенный статус субстанции. Это затруднение попытался преодолеть нидерландский философ Бенедикт Спиноза 1632-1677 годы жизни, испытавший на себе влияние французского философа, но не принявший его дуализма и создавший монистическое учение о единой субстанции, которую он называл Богом или природой. Спиноза определяет субстанцию как причину самой себя, то есть как то, что существует через само себя и познается из самого себя. Именуя субстанцию Богом или природой, Спиноза тем самым подчеркивает, что это не Бог теистических религий. Он не есть личность, наделенная сознанием, могуществом и волей, не есть творец природных вещей. Бог Спинозы – бесконечная безличная сущность, главным определением которой является существование, бытие в качестве начала и причины всего сущего. Представление о слиянии Бога и природы, которое лежит в основе учения Спинозы, называется пантеизмом. Весь мировой процесс совершается в силу абсолютной необходимости, и человеческая воля ничего не в состоянии здесь изменить. Спиноза вообще не признает такой способности, как воля. Единичная человеческая душа не есть нечто самостоятельное, она не есть субстанция. Дух человека – это не что иное, как модус мышления, а потому, согласно Спинозе, воля и разум одно и то же. Человек может только постигнуть ход мирового процесса, чтобы сообразовать с ним свою жизнь и свои желания, полагает Спиноза. В этом сказалась известная близость его миросозерцания учению стоиков – не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать – вот максима его этики. Если Декарт разделяет философию и религию, то Николя Мальбранш 1638-1715 годы жизни, напротив, стремится к созданию религиозной философии, сохраняя при этом ведущее положение разума. Разум, по его убеждению, не только неизбежно приводит к вере, не только доказывает главные истины – существование Бога, души, бессмертия, не только распространяет на истины веры ясность своего света, не только доказывает гармонию между природой и сверхприродой, но разум соединен с верой вечными и нерушимыми узами. Мальбранш стремится соединить философию и веру, ибо они обе являются проявлением одного и того же разума. Правильное действие разума показывает, что единственное истинное благо есть то, от чего зависит и происходит все прочее. Именно абсолютная субстанция или божество, а единственное зло – уклонение от воли Божией. Мальбранш полагал, что после первородного греха человек утратил свет разума и оказался обречен на вечную внутреннюю борьбу, в основе которой – поединок разума и враждебных ему чувств, аффектов, потребностей, влечений, которые составляют обширную и неясную сферу чувственности. Идеи Декарта и Мальбранша найдут творческое воплощение в эстетике французского классицизма. Основным оппонентом Декарта был французский философ, математик, астроном Пьер Гассенди, 1592-1655 годы жизни. Он противопоставляет картезианству христианский эпикуризм, атомистический сенсуализм, который он сливает с спиритуалистической теорией, основанной на убеждении в том, что мир был создан Богом. Относительно возможности познать истину, он придерживается середины между скептицизмом и догматизмом. Посредством разума мы можем познать не только видимость, но и сущность вещей. Однако есть тайны, недоступные человеческому уму. Тело, душа чувствующая и душа разумная составляют единое не вследствие физического единства, но потому что они предназначены для взаимного дополнения. Гассенди полемизирует с Декартом, утверждая, что врожденных идей не существует. Идеи, кажущиеся врожденными, например, идея причинности, только вывод из повторяемости явлений. Единственное, что врожденно, это любовь к самому себе. Из нее вытекает стремление к приятному и старание избежать неприятного или хотения. Единственная цель жизни по Гассенди – счастье. Истинное счастье заключается в здоровом теле и спокойной душе, а спокойствие дает только добродетель, так как она не сопровождается ни раскаянием, ни сожалением. Его последователями были многие французские писатели, публицисты, ученые, например, Мольер и Ла Фонтен. Идеи Гассенди будут развиты в эпоху Просвещения французскими сенсуалистами и материалистами. В противоположность рационалистической метафизике Декарта принципы эмпиризма, провозглашенные Беконом, получили свое дальнейшее развитие у английского философа Томаса Гоббса 1588-1679 годы жизни, одного из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета. Гоббс создал первую законченную систему механистического материализма, соответствовавшего характеру и требованиям естествознания того времени. Согласно его учению, реально существуют только единичные вещи, а общие понятия – суть лишь имена вещей. Всякое знание поэтому имеет своим источником опыт. Предметом философии Гоббс считает тело, возникновение которого мы можем постичь с помощью научных понятий. Что же касается духовных субстанций, то даже если бы они и существовали, они, по словам Гоббса, были бы непознаваемы. Но и само существование их Гоббс отрицает, поскольку не признает бестелесных духов. Он придерживался принципа изначального равенства людей, созданных Творцом равными в физическом и интеллектуальном отношении, имеющим равные возможности и одинаковые, ничем не ограниченные права на все. При создании теории возникновения государства в своем трактате «Левиафан» 1651 года Гоббс отталкивается от постулата о естественном состоянии людей, война против всех против всех, и выдвигает идею «человек человеку волк» «homo homini lupus est», изначально высказанную римским комедиографом Плафтом еще в III веке до нашей эры. Этика Гоббса исходит из неизменной чувственной природы человека. Основой нравственности Гоббс считал естественный закон, стремление к самосохранению и удовлетворению потребностей. Главный и самый фундаментальный естественный закон у Гоббса предписывает всякому человеку добиваться мира, пока есть надежда достигнуть его. Второй естественный закон предусматривает, что в случае согласия на то других людей человек должен отказаться от права на вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты. Из второго естественного закона вытекает краткий третий. Люди должны выполнять заключенные ими соглашения. Остальные естественные законы, общим числом 19, могут быть, по словам Гоббса, резюмированы в одном легком правиле – не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Идеи Бэкона находят дальнейшее развитие у Джона Локка, 1632-1704 годы жизни, британского философа-сенсуалиста, оказавшего огромное влияние на развитие следующей эпохи Просвещения. В своем главном произведении «Опыте о человеческом разуме» 1690 года Лок выступает как представитель сенсуализма и эмпиризма. Он отвергает декартовскую теорию врожденных идей и объявляет единственным источником человеческих знаний о мире – опыт. Изначально, до соприкосновения с внешним миром, человеческая душа – это, по Локку, табула раса, чистая доска. Это белая бумага без всяких знаков и идей. И лишь последующий жизненный опыт оставляет на ней свои письмена, формируя как общие, так и индивидуальные черты человеческой натуры. В работах Локка были в сущности поставлены все центральные вопросы, которые на протяжении столетия будут волновать европейских просветителей. Так Локк дает определение естественному состоянию и естественному закону основных понятий эпохи Просвещения. Готфрид Лейбниц, 1646-1716 годы жизни, немецкий математик, физик, философ, языковед, как и Локк, завершает развитие философии XVII века и закладывает основы философии эпохи Просвещения. Его философская система сложилась к 1685 году как итог 20-летней эволюции, в процессе которой он критически переработал основные идеи Демокрита, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спинозы и других. Если Декарт, Мальбранш, Паскаль и другие утверждают идею всемогущего Бога, то Локк и Лейбниц являются представителями деизма, религиозно-философского воззрения, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нем никакого участия и не вмешивается в закономерное течение событий. Родоначальником деизма считается Герберт Чербели, живший на рубеже XVI-XVII веков, развивший идею религии разума в своем трактате об истине 1624 года, первом документе, изложившем основы воззрения. Деистические воззрения получат широчайшее распространение в следующую эпоху, когда их будет разделять большинство просветителей – Шефсбери, Болинброк, Вольтер, Руссо, Лессинг, Радищев, фон Визин и многие другие. Это далеко не полный обзор наиболее ярких научных и философских тенденций эпохи, дает представление о небывалом богатстве идей, парадоксальном соединении противоположностей, революционном характере произошедших изменений. Все, чего тревожно искали ранее, было найдено в этом столетии. Все, чем умственно жили потом, было заложено в нем же, точно определяет Розанов специфику этого удивительного века, когда успехи науки сочетались со скептицизмом, разум и чувства оказались в разладе, уверенность шла под руку с сомнением, придавая ему красоту и разнообразие, которых мы напрасно искали бы в каком-нибудь другом времени. Красота и разнообразие – две центральных характеристики столетия, проявившиеся и в искусстве в двух главных стилевых направлениях – классицизма и барокко, очередной бифуркации эпохи, чему будет посвящена следующая лекция.